Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Есть ли монополия на истину? Возможно ли все знать? Может ли Бог открываться разным людям по-разному? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня, как обычно, вместе с вами автор передачи и ведущий и Игорь Попов. У меня в гостях пастор, пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божией Петр Морозов. Петр, привет.
Привет, Игорь. Здравствуйте, слушатели.
Да, сегодня попробуем поговорить про монополию на истину, вот, что это такое, и вообще, существует ли монополия на истину, и почему так она, если она существует, то почему такое, знаешь, это как писали в советских передовицах, почему такое явление есть в нашем обществе. Вот сегодня попробуем ответить, если только удастся у нас, конечно, ответить на этот вопрос. Друзья, присоединяйтесь к нам. Пишите нам, как вы думаете, может ли Бог открываться разным людям по-разному? Ну, давайте попробуем с вами поразмышлять на эту тему. И вот что я хочу у тебя, напоминаю, что у меня в гостях Петр Морозов, пастор Петр Морозов. И вот что, Петр, я хочу у тебя спросить. Скажи, почему у тебя, протестантского пастора, почему тебя, вот, протестантского пастора, так волнует эта тема? Что тебя в ней цепляет?
Ну, потому что я в Евангельском братстве нахожусь, и я знаю, что это самое правильное братство в мире. И у нас самое правильное учение. И поэтому...
Слушай, кого нет, кого не спроси. Все так и есть. Да. Понимаешь?
Да, и если...
Все правильно.
Если ты будешь разговаривать с православным, тебе скажут, что там самое правильное, с католиком. Мы говорим, у нас самое правильное. Даже если мы очень толерантно и хорошо, в хорошем смысле толерантно относимся к представителям других конфессий, мы все равно внутренне понимаем, мы самые правильные. И поэтому такой вопрос поднимается, и я думаю, что очень много, ну, некоторая часть проблем возникает в церкви именно из-за этого, из-за внутренней уверенности в своей правоте. И, ну, а так как мы еще и проповедники, бываем, учителя, проповедники, мы забываем, что нам тоже учиться надо, то вот эта позиция учителя безошибочного, она часто мешает. Вот. Поэтому так называемая монополия на истину, или, скажем так, вот, всегда быть правым, она мешает и в общении, и вообще в жизни.
Да, у нас есть комментарии. Друзья, спасибо, что вы пишете. Еще раз напоминаю вопрос, как вы думаете, может ли Бог открываться разным людям по-разному? И у нас есть уже комментарии. Ник очень интересный. Ищу друзей для Иисуса и себя. Вот, и вот прочитаю комментарии. Рад приветствовать вас, святые и праведные мужи Божьи. Бог есть все во всем. Однозначно может Отец проявляться, как Он захочет. Мы не можем вместить полноту величия и могущества Бога.
Мы не можем. Мы люди. Я тут что-то скажешь. Так и есть. Так и есть. Но я пока не буду давать свой ответ на этот вопрос. Mm-hmm. Скажу, что это такой комментарий, который... Ну, его, наверное, трудно опровергнуть, его только поддержать можно. Действительно, Бог настолько велик, что, в общем-то, познать его вот так вот только можно отчасти, отчасти.
Да, спасибо, друзья, что пишете, спасибо за ваши комментарии. Напоминаю, что у меня в гостях пастор Петр Морозов. Вот, есть еще один комментарий, я немножко не... Наверное, не очень понимаю, может быть, тут есть опечатки. Ожидаем, к сожалению, только по-человечески. Или понимаем, к сожалению, только по-человечески. Вот. Ну, просто переформулируйте, да, и чтобы было понятно ваш комментарий. Вот, слушай, как ты сам относишься к категоричным мнениям, высказываниям о духовной жизни? Есть даже такой у нас же радикальный протестантизм, да, и у нас есть радикальная точка зрения, да, или радикальное мнение такое, вот только такое и никакое иначе, вот только так, а не иначе, да.
Ты знаешь, я по-разному отношусь. И в зависимости от того, кто высказывает мнение, да, потому что иногда человек что-то скажет такое, ну вот как ты говоришь, радикальное, да, и у меня не то, что протест, у меня страх появляется, потому что, ну вот он сегодня говорит об этой вещи так, а завтра о другой так, и я уже, ну, допустим, если о человеке каком-то высказался, да, то я боюсь, потому что что он скажет завтра обо мне, да, и такое же радикальное, такое же неуступчивое, вот. И в этом смысле по-разному. Если у меня с человеком не очень отношения заладились, то все радикальные взгляды, они, ну, у меня воспринимаются скептически, потому что, ну, как бы я вижу, что мы даже выстроить отношения не можем, но его, там, допустим, его позиция радикальная о нравственности там или о чем, ну, о каких-то ценностях, что вот это так должно быть и не иначе. А я вижу, что в жизни не все так ладно, как на словах, то, естественно, я отношусь немножко скептически. Вот. И в общем-то, побаиваясь всех этих радикальных мнений, учительских позиций, когда люди говорят о том, что должно, не вникая в детали, не вникая в ситуацию жизненную, вот написано, и так должно быть, и вот ничего не поменять. Это с одной стороны. С другой стороны, понимаешь, Игорь, мы сталкиваемся с тобой вот с чем. У нас действительно есть истина одна общая для всех, и в нашем мире сейчас это обесценивается, потому что как бы толерантность, вот в плохом смысле этого слова, там относительность истины, она, ну как бы хочется вступиться и хочется быть радикальным, да, и говорить, нет, вот Бог смотрит на вот на эти вещи вот таким образом, вот же написано, да. Но даже, ну, это вот очень важно подчеркнуть, что у нас есть все-таки истина, да, и мы можем на нее опереться. Вот. И в современной жизни вот мы знаем, что есть эта истина, и мы читаем ее в Библии. Но даже в толковании Библии, даже в понимании ее, мы не можем во многих вопросах согласиться. Как-то есть такое понятие богословское смирение, что ли, да, которая говорит о том, что о которых единого мнения не будет, да, и надо привыкать. Но есть ясные места Писания, и здесь, наверное, споров и вопросов у христиан вроде бы даже не должно быть, но они есть, они есть. Кому-то покажется, что это ясное место из Писания, и он будет стоять твердо и говорить, что это так, читай, как написано там, да. Другой скажет, да нет, это культурный контекст, еще что-то. И вот здесь у нас надо избежать двух крайностей: категоричности и вообще, с другой стороны, все относительности, когда истины единой нет. И вот эту золотую середину, где мы можем и на истину опереться, и согласиться, что мнений может быть несколько по, допустим, неясным местам Писания, вот ее надо соблюдать. Потому что категоричность, она, ну, ведет к разрыву отношений, ведет к недопониманию. Вот, и ну, такие споры категорично настроенных людей очень часто заканчиваются ссорой, разрывами отношений. В общем, отношения страдают. Вот.
Ну, так происходит. Слушай, почему мы часто вот свое мнение, свое понимание ставим выше взаимоотношений?
Слушай, это уже другой вопрос, но, наверное, мне кажется, что мы до конца не совсем понимаем, что такое святость Божья, да, потому что когда говорят о святости Божьей, говорят ну, о чем таком, что первое приходит в голову? Недоступный свет, сразу вспоминаем Исаию, который тут же почувствовал себя умершим тогда, когда предстал перед Богом, рассыпался там весь. Там, страх людей, когда Моисей ходил общаться с Богом, там, да, вот неприступно. Вот о чем мы говорим. Но это такая святость, которая нами пока непознаваемая. У Бога есть еще святость, которая называется любовь. Ну, то есть вот в том смысле, что Он любит нас. Вот, да. И вот самые большие заповеди в Библии о любви, то есть об отношениях. И их исполнять надо. Вот Иисус говорил, что в этом весь закон и пророки, да, в Евангелии сказано. И мы, как бы, когда говорим о Божьей святости, мы не говорим об отношениях. А мне кажется, надо бы вспоминать, что Библия – это о любви, об отношениях между людьми и об отношениях между Богом и людьми. И когда у нас вопросы доктринальные и вопросы там становятся ну, такими, ну, как это называется, непреодолимыми, то мы разрываем отношения. Это с одной стороны. С другой стороны, понимаешь, есть вопросы, ради которых можно, наверное, есть вопросы, да, ради которых можно не то что порвать отношения, но как бы выстроить их особенным образом. Ну вот в Писании есть же места, где говорится, что если человек не покаялся, будет как мытарь и грешник. Это не значит, что я его не перестал любить, но это значит, что у меня с ним отношения как к мытарю и грешнику, то есть я ему не доверяю. Он требует покаяния. Да, то есть вот что требуется мытарю и грешнику? Их надо просто привлечь к Богу обратно. Вот. Да, они ушли от него. И совершенно другие отношения с человеком, который брат, и который, вот, от которого ты не ждешь подлости, обмана, там, который честен с тобой. Тоже, видишь, такая... Не могу я сказать, что есть вот прям вот мы сейчас скажем отношения превыше всего. Ну,
Ну да, я
не
согласен.
знаю. Я не знаю. Получается, что в крайности и в тех случаях весьма опасно. Весьма опасно. Мы сейчас смотрим на другие страны, смотрим на то, что там происходит, и сразу хочется вспомнить 18 главу Левит, где там перечисляется, да, там начинается с того, вот вы вышли из Египта, идете в землю ханаанскую, вот по, как это, по обычаям тех народов не живите. И там перечисляются, какие обычаи. Там глаза округляются. Вот. Но пренебрегаются сегодня, и как быть, как сохранить отношения с людьми, которые пренебрегают очевидными вещами там, да? И хотя я вроде как бы мы задумались с тобой говорить о категоричности, но я уже сейчас сам выступаю категорично, да, вот. И получается, что мы все равно должны опираться на истину во многих вопросах. Она, ну, как бы, есть вопросы очень ясные и понятные, и о них нельзя говорить там по-другому. Вот. Но что делать? Казнить этих людей? Я не знаю. Я не знаю, бывает ли какие-то, ну, как вот, знаешь, как крайности, вот стараться избегать этих крайностей, потому что даже если человек не согласен с тобой по этому вопросу, ну, не надо собирать дрова, чтобы его сжигать. Надо дать время, может, он покается. Бог терпеливо ждет, пока мы каемся, долго ждал, пока мы там меняем свои жизни. Почему нам бы не поучиться у него вот этому долготерпению? Да, я могу не соглашаться с человеком, но и говорить, что ну, говорить о его неправоте, но при этом постараюсь с ним сохранить отношения для того, чтобы увидеть, может быть, покаяться он там, да, может быть, придет к Богу, и тогда уже мы поменяем, ну, поговорим с ним. Вот. Но это такой вопрос очень, очень сложный, и сохранить вот эту вот золотую середину в своей жизни бывает весьма затруднительно. Вот, это вот так.
Ну, друзья, присоединяйтесь к нам. Большое спасибо, что вы ставите лайки, делаете репосты, ставьте, продолжайте ставить лайки, делать репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Конечно же, комментируйте. Во-первых, нам очень важно ваши комментарии, ваше мнение по поводу наших эфиров. Это помогает и нам понимать, насколько наши темы и наши диалоги попадают в то, целевую аудиторию, то есть в те духовные запросы, этические запросы, которые есть у вас. И прежде всего, конечно же, нам очень важно и то, чтобы эти эфиры достигали все больше и больше людей, и люди, которые не знают еще Христа, могли услышать Евангелие, узнать, что такое христианство, что такое церковь. Поэтому, друзья, не забывайте комментировать, ставить лайки, делать репосты. Конечно же, вы можете поддержать наш проект погружения. Сделать это очень просто. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку. Проходите по ссылочке, выбирайте любую форму платежа и любую сумму. собственно говоря, та сумма, которую вы посчитаете нужным и возможным для себя, поддержать наш эфир, нашу передачу. Она помогает нам прежде всего, эти деньги идут на техническое сопровождение эфиров и, конечно же, на то, чтобы достигать еще большей аудитории, друзья. Поэтому ставьте лайки, делайте репосты, и вы можете поддержать нас материально. Ссылочка в описании к этому эфиру. Почитаю я еще комментарии. Да. Все открывает нам Святой Дух, откровение и истины, как мы можем принять, только Господь знает, все происходит, как хочет Бог. Когда мы все покажем любовь между собой, которая покроет все, нет любви у нас. Дела должны любви проявляться, немощных покрывать и творить дела добрые, света во славу Божию. Смотреть на Иисуса Христа всегда надо будет, всегда нужно, будет легче идти за ним. Смотрим на земные проблемы, смотрим в небеса легко.
Я так понимаю, это разные комментарии.
Это комментарий от одного и того же, в общем-то, да.
понятно. Я думал, от разных людей. Но, наверное, да, наверное, надо соглашаться с этими комментариями, потому что там очень много всего высказано. А последнюю фразу ты можешь еще раз прочитать? Вот это как лозунг.
Последняя фраза. Смотреть на Иисуса Христа всегда надо. Будет легче идти за Ним. Смотрим на земные проблемы, смотрим в небеса легко.
Ну, трудно поспорить. Вот, и откомментировать тоже трудно. Конечно, мы смотрим на Христа, конечно. И я не уверен, что даже глядя на Христа, нам будет легко идти, потому что, знаете, как мы говорили в прошлый раз, что, значит, Иисус, когда собирался уходить, говорит: «Не оставлю вас сиротами, пришлю вам утешителя, да, или утешителя, да». Так вот, утешитель нужен тогда, когда плохо. То есть Христос как бы не
Ну,
обманывает.
там ведь ты знаешь контекст, что Христос ушел, и чтобы утешить, да, он поэтому называется утешитель, потому что вот он приходит,
Присутствует, да.
чтобы Христа-то, в общем-то, грубо говоря, принести заново, да, в церковь. Да.
Да, это правильно, но понимаешь, получается, что вот когда мы говорим, что надо смотреть на Христа и будет легко идти, это
Ну.
может ввести в заблуждение, а тебе тяжело, и тебе, значит, ты на Христа не смотришь. То есть получается у нас, что не апостол, тот и не смотрел на Христа. Жизни ни в какие сложные были. Одного Павла посмотреть. Ну, он более всего так. Его жизнь освящена для нас, Лука постарался, да? Вот. Ну, там не была легкая жизнь. Там были трудности с эфесскими пресвитерами. Один разговор чего стоит. Вот. Многие из вас вот, отстанут от веры, он как бы предугадывал. Его били камнями, выкидывали, закончил он в тюрьме, скорее всего, свою жизнь. Еще, блин, смотреть на Христа и будет легко. Не будет легко. Мне кажется, наоборот, когда смотришь на Христа и ты понимаешь, насколько ты не дотягиваешь, и если ты ведешь настоящую войну, настоящую битву и с собой, там, и с несправедливостями, то, в общем-то, это непростой путь. Непростой. В каком-то смысле, знаешь, как легко, я думаю, что в смысле в том, что ты понимаешь, что ты, вот как Соломон сказал, не награда праведника, знание пути своего, ну вот что-то с этим связано. Знание пути своего, в этом большое облегчение. Я знаю, что я прав, даже если мне будет тяжело и последствия мои. Да, ну, как бы последствия земные будут непростые, но я прав, и мне от этого легче. А вот если я не прав, то совесть меня обличает, и мне сложно, мне тяжело. Вот в этом смысле тогда за Христом легко идти, что совесть меня не облегчает, у меня ноши внутренней никакой нет, тяжелой там, да. У Достоевского очень этот хорошо вопрос рассмотрен, когда внутренний человек, он грехом, преступлением обременяется настолько, что жизни вообще нет человеку. Да, в этом смысле может быть гораздо легче идти. Но так по обстоятельствам христиане живут разной жизнью, с разными зарплатами, разными трудностями. Что не пастор, то не посмотрю, там и проблемы и в семьях есть, там с родителями, и с детьми, и и сложности. Не такая простая эта жизнь, не так просто следовать за Христом. Надо помнить, против нас воюют, против всех христиан воюют, да, если мы просто упустим это, мы останемся беззащитны. Нам нужно утешение, нам нужна поддержка, потому что в фразах, конечно, красивые и хорошие, но я бы так поспорил немножко об этом.
Ну, задам тебе простой вопрос, Понтий Пилат. Что есть истина? Почему такое обилие трактовок истины? Неужели Бог не хочет, чтобы между нами было единство во мнениях, пониманиях библейского послания?
Это очень хороший вопрос. Это очень хороший. Он пересекается с тем вопросом, вот, который ты задал слушателям, да? Может ли Бог по-разному открываться? С одной стороны, ты прав, у нас есть Библия и истина, она одна, да? Двух истин не бывает. Мы читаем одну и ту же Библию, правда, на разных языках, там, в разных переводах, но истина, она одна. И понимаем, бывает все по-разному, потому что мы разные. Мы разные, поэтому мы видим что-то особенно хорошо, а что-то не замечаем, упускаем, нам не открывается. И Бог также открывается в зависимости от того, способны ли мы что-то понять о нем или не способны. Сейчас готовы мы к этому или не готовы. Он бы, может быть, и рад открыться во всей полноте, но, возможно, нас. Мы же замечаем только вот какие-то части, то, что нам сегодня актуально, то, что для нас горит и сейчас. И также с Писанием. Мы вот сегодня прочитал эту главу, и думаешь о ней, и, в общем-то, переживаешь ее, и она тебе открыта. Дальше читаешь, дальше открывается. Ну, ты же не держишь всю Библию в голове все время, да, и ты не можешь сопоставить эти факты в единую какую-то системный ряд. И вообще, когда вот системное богословие говорит о том, что, ну, это же не таблица Менделеева, вот что я хотел сказать. Библия – это не таблица Менделеева, где все лежит по полочкам. Это книги, написанные в разное время, в разной культуре. И, конечно, будучи написанными разными людьми, в разных культурах, в разные исторические эпохи, для разных целей, мы и понимать их будем по-разному. Наверное, человек, живший там 2000 лет назад, Евангелие совсем, ну, немножко по-другому все-таки воспринимал, чем я. Конечно, у нас будут разные восприятия на многие вопросы. Вот. И это и есть такая большой, ну, как я не знаю, сверхзадача или как это назвать, когда мы, воспринимая Библию по-разному, учимся не спорить друг с другом, а дополнять друг друга. То есть я что-то открываю, что не может открыть второй. Второй открывает, что не могу открыть я. И мы можем не спорить, а мы можем делиться и обогащать друг друга. И в этом смысле, конечно, в силу своих особенностей, в силу своих талантов, мы видим по-разному. Да? Большое искушение вот у современных проповедников найти хорошие комментарии и по этим комментариям читать проповеди. Но весь вопрос в том, если вы берете мысли у другого человека, то Бог через вас не проговорит с церковью. А именно вы, может быть, скажете что-то так, что нужно сказать, что нужно кому-то услышать. И в этом смысле разность восприятия одних и тех же отрывков Писания, она может быть не к спору, а к обогащению, я не знаю, к просветлению, может быть, да, да, когда мы помогаем увидеть что-то друг другу. Мой преподаватель Марк Мур говорил, что Библию вообще надо читать с разными людьми, разного возраста, разных социальных положений. И их вопросы, и их взгляд, он обогащает восприятие. Я вот так вот не посмотрю, как этот человек может посмотреть на Писание. И у меня даже вопроса такого не возникнет. А бывают, люди задают такие вопросы, которые, знаешь, как такой вопрос ни на какой ответ не поменяешь. То есть он поднимает какие-то новые пласты. И ввиду того, что мы разные, и ввиду того, что Бог по-разному открывается, мы можем это использовать, ну, я не знаю, еще раз скажу это слово, для обогащения. Да? Павел был уверен, что Дух Святой, раздавая разные дары, совершенно разные, делал это не для того, чтобы нас рассорить, а наоборот, для того, чтобы мы были объединены. И он использовал вот эти образы, что мы нужны друг другу с разными дарами. руке нужна нога, чтобы ходить, глазам нужно, чтобы смотреть, и так далее, и так далее. Мы по-разному воспринимаем все это и можем обогащать. И вот здесь я думаю, что сейчас вот время сказать об отношениях, потому что если у нас плохие отношения друг с другом, то наши дары, они не будут служить к объединению и к служению друг друга. Они, наоборот, будут служить к тому, чтобы как-то разделяться, раскалываться, ссориться. Вот. И получается, что в церкви люди наделены дарами, там, талантами, им Бог открывается по-разному, они могут обогатить, но ввиду плохих отношений, наоборот, они разделяются, упрекают друг друга, спорят, вот это так, нет, вот это не так, и не могут принять друг друга. В этом, наверное, большая задача сегодня у пасторов, чтобы увидеть все то богатство в церкви и использовать всех людей для того, чтобы в том, в чем они одарены, в строительстве этих взаимоотношений в церкви. Вот. Так что, наверное, когда мы говорим о том, что Бог открывается по-разному, мы говорим о том, что это даже хорошо. Это даже хорошо, что мы не одинаковые, и это сильно-сильно обогащает. Может обогащать.
Слушай, а тогда есть ли монополия вообще на истину? Возможно ли все знать?
Ну, сам себе вопрос хороший, там, знать все нельзя, да, но позицию можно занять такую, что ты все знаешь. Вот, позиция всезнайки, она удобна. Знаешь, такой, вот всегда есть в компании авторитет, который все знает. Вот. Что ни спроси, он на все дает ответ.
Знаешь,
Но
мне это иногда напоминает старый Ералаш. Там, значит, старший брат ходит по парку, там, зоопарк. Вот он время проводит с младшим братом. И тот спрашивает его, говорит, а почему вот у коровы, значит, копыта такие? Ну, он говорит, ну, наверное, чтобы землю быть, рыть было удобно. Но я, если честно, не специалист в коровах. Там потом идет, он говорит, а почему вот у самолета вот, значит, хвост такой изогнутый. Он говорит, ну, хвост такой изогнутый, чтобы удобнее ему было взлетать. Но я вообще не очень разбираюсь в самолетной технике. Значит, мне иногда напоминает вот это вот, знаешь, особенно сегодня напоминает, когда, ну, доступ к информации какой-то широкомасштабный, да, ты за очень короткий, знаешь, это есть старая шутка про то, что, говорит, слушайте, только вчера же были все вирусологами, когда все успели стать политологами, да?
Но сейчас вообще вот поколение помоложе, оно совсем, я тут, у меня младшей дочери старше 20 лет, младше 9, и в прошлом году мы были приглашены на день рождения одной одноклассницы, и мы пошли, и там были родители, они моложе меня лет на 15, то и на 20. Знаешь, вот одноклассники, родители одноклассников моей младшей дочки. Вот. И вот эта разница, она прям чувствуется. Я что-то говорю человеку, говорю, вот очень похож ты на Веселкина. Он тут же берет телефон, Веселкин, фотографии, и смотрит, и говорит, ну, может, чем-то и похож. Вот. И сейчас доступ к информации действительно очень огромный. Молодежь, не стесняясь, ты что-то говоришь, она тут же гуглит и проверяет то, что ты говоришь. Вот. И в этом смысле, наверное, это неплохо. Как-то энциклопедическая информация это хорошо. Но видишь ли, из-за этого, из-за доступа к различного рода информации, мы потеряли возможность, ну или не потеряли, а усложнилась вот эта вот часть, чтобы каким источникам доверять. Сейчас ты задаешь вопрос, у тебя вылезает много ответов, часто разнополюсных. И один психолог, второй психолог, третий, или там один специалист, второй, третий, и ты начинаешь выяснять, что это за люди, кто они такие, чтобы понять, действительно стоит ли верить вот этим мнениям, доверять вот этому, ну, как сказать, тому, что написано. И вопрос твой, да, который сегодня, ну, он достаточно актуален, он все-таки нужно понимать, что надо найти источники, которым можно доверять. Ну, почему к проповеднику особенный спрос? Почему к его жизни особенный спрос? Ну, потому что таким образом выстраивается доверие к человеку, который учит с кафедры. Да? И в этом смысле искренность и честность очень важна. Да? И если я чего-то не знаю, то лучше сказать, что не знаю. Но занимать позицию всезнайки сейчас и сложно, да, и потому что, вот, ну, я уже говорю, все проверяется. Да и все знать невозможно. Вот. Тем более, когда мы говорим, ну, о Создателе, о Творце. Да, и занимать вот такие серьезные позиции, касаемо там больших теологических глубоких вопросов, ну, там, неуступчивой позиции, тоже очень сложно. Вот. Ты знаешь, я вспоминаю вот что интересно. Вот смотри, ты помнишь про Стефана, да, когда он попал, его привели в Синедрион, его в чем обвинили? Его обвинили в том, что, значит, сейчас я вспомню, подожди, которые говорили, что этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место это и на закон, ну, то есть на храм, по всей вероятности, и на закон. И там, когда Стефану дали слово, вот, он очень много пересказывает историю народа. Да, он как бы он говорит, рассказывает про Авраама, про Моисея очень подробно, про скинию Завета. А потом Лука раз берет и останавливает все. И он говорит, но вы ничего этого не сохранили. Завет получили, но не сохранили. И потом, и Бог вообще в нерукотворных храмах живет. Как вы его можете поместить в храм? Понимаешь, люди уверены, это монотеизм. Все строится вокруг поклонения одного храма. Один Иерусалим, один храм, единый Бог. И вдруг приходит человек и говорит, слушайте, все нормально, вот ваша история. Вы там внешне, может, что-то сохранили, но внутренне вы всегда противостояли Богу. А Богу вообще вот этот храм не особо. Он вообще, что вы ему, куда вы его поместите? Земля, подножие ног его. Он не помещается в ваши рамки. Что они с ним сделали? Они его забили.
Камнями.
Да, и все. Получается, что вот эта невозможность обогатиться или, скажем так, согласиться с тем, что у человека есть вот такой взгляд, она приводит, ну, к тому, что мы, ну, к противостоянию, по сути, к противостоянию. Сегодня, знаешь, уже анекдотические ситуации, анекдотов много сказано про кальвинистов и арминьян. Да, есть же еще там дуалистический взгляд на человека или там дух, душа и тело, или просто...
Монотомия, трихотомия,
Да.
дихотомия, да.
Тоже можно эти споры услышать.
Я самолично слышал, в церкви был какой-то семинар, причем семинар, ну, связанный с детским служением, что-то такое, да. И там кто-то сказал про дух, душу и тело. И прям рядом верующий сказал, где они взяли? В Библии нет никакого, в Библии есть только, дух и душа, да? Ну, там тело и дух, все. Понимаешь, душа – это все, так сказать, не библейское понятие. Ну, вот, пожалуйста.
Ну да, так вот смотри, как интересно. И мы, конечно, становимся на сторону Стефана, потому что мы понимаем, да, действительно, Бог не живет. Но даже если я не становлюсь на сторону Стефана, то я могу сравнить два вида верующих. Одни верующие ради своей истины убивают человека, ну еще там подговаривают, подкупают, уже свидетелей приводят. А другой верующий, тоже верующий. Он, когда его забивают камнями, говорит, не вмени им греха. И когда я смотрю на состояние вот этих вот верующих, то мне поневоле хочется прислушаться к Стефану. Ну, потому что его поведение, ну, другое. То есть у меня есть выбор, сценарий какого поведения. Вот. Мне очень обидно бывает за нас, за детей Божьих, которые неуступчивы. Ну, не сдержаны там, да, когда мы можем отстаивать свою правоту, обижая кого-то, разрушая отношения. Это, мне кажется, это совсем не то, к чему мы должны стремиться. Да, истина есть, да, есть Писание, да, мы можем говорить об этом, но всегда есть выбор, на кого мы хотим быть похожи. На ребят, которые всегда правы, Синедрион и соответствующие поступки, или на таких, как Стефан. Кстати, если мы хотим быть похожими на таких, как Стефан, ну уж точно следование за Христом гарантированно сложно будет. Потому что Стефан как раз показывает, что Христос послал нас как овец к волкам, а не наоборот. Да? И вот мы хоть и говорим, что с волками жить, по волчьи выть, но мы понимаем, что иногда гонка за победой вот такая, она приводит к глубокому духовному поражению, к серьезному духовному поражению. Это же как надо было отстаивать истину, чтобы поубивать столько народу. То есть вот эта история с Савлом, да, когда он взял письмо и секту эту раздавить. Это надо спрашивать. Иногда надо спрашивать себя, там, вот что происходит, на кого я сейчас похож. Я действительно вот сейчас отображаю Бога. Вот он такой. Вот. И, конечно, вопрос отстаивания истины, вопрос вот этих разных взглядов, это вопрос нашей духовной зрелости. Нашей духовной зрелости, насколько мы способны согласиться с мнением другого человека, принять мнение другого человека и в то же время не соглашаться с тем, с чем мы действительно не согласны, но при этом не распинать человека, не сжигать его на костре, не унижать его там, да, а понимать, что вот он может ошибается на этот момент, но дальше может быть что-то изменится.
Слушай, ну если мы все, там, Бог с разными людьми говорит по-разному, ну, что с этим делать-то? Как, возможно, вообще прийти к единству?
Слушай, но единство, ты понимаешь, мы все время говорим о единстве интеллектуально, да? Вот когда мы говорим единство, мы говорим о
Но
единстве.
это же очень важно, понимаешь?
Наверное, ты знаешь, да, интеллектуальное единство очень важно, но мне кажется, его как раз не достичь без единства эмоционального, такого, душевного, да? То есть получается, что мы, как тебе сказать, кому-то что-то больше открылось интеллектуально, кому-то меньше, да, и мы, ну, не можем там во многих вопросах сойтись. Вот. А, ты знаешь, вот есть же символ веры, да, и там замечательные есть слова о Троице, да, там, об Отце Создателе, об Иисусе Спасителе, о Духе Святом, там, да, равнопочитаемого, равнопоклоняемого, там, да, с отцом и сыном, да, вот. И потом, еще там, вот, верю в единую апостольскую церковь. И вот здесь у нас вопросы. Вроде все верят в символ веры, но единой церкви-то нет. То есть интеллектуально все согласны, что вот так, да, вот такая Троица на небе, очень хорошо все. Но единства нет, вроде. Ну, нет его, его по факту нет. Его даже внутри церквей, восточной, западной, протестантской, нету. Вот. А, и мне кажется, это не потому, что люди интеллектуально, а потому, что человек так настроен, не может сохранить отношения при разности взглядов. Вот. И я, конечно, я боюсь дальше идти, потому что опять мы говорим о крайностях, да, о тех вещах, с которыми мы точно не должны соглашаться и не допускать в своей жизни, но там о нравственных каких-то вещах. Но здесь вопрос устройства небес, вопрос устройства Бога, вопрос устройства церкви, вопрос правил, традиций – это все второстепенные вопросы, на которые мы можем, ну, смотреть более-менее снисходительно. Но именно они вызывают, как это сказать, распри, там, раздоры все, да, и ссоры человеческие. Но на эти вопросы мы можем смотреть более спокойно. Почему там, знаешь, нет же вот споров. Хотя нет, подожди, есть споры на тему, знаешь, какие. Вот Иисус сказал, это очень понятно, вот прям очень понятно. Любите врагов ваших. Ну, сказал. Не, ну
Поэтому
слушай,
вот.
вообще Нагорная проповедь, наверное, она вызывала и вызывает до сих пор самые серьезные этические споры. Но возьми хотя бы, я понимаю, что это крайняя точка зрения, хотя, например, там Ричард Нибур эту точку зрения приводит как одну из вариантов, да, взаимоотношения там христианства и культуры, да, Христос и культура, да, Христос там вне культуры, далее. Христос против, скорее, культуры, да, это толстовская точка зрения, да, по поводу вот, пацифизма и так далее. Да. Вот здесь-то, как бы, опять же, такой достаточно серьезные копья ломаются на эту тему. Да, и если ты включишь камеру, будет здесь совершенно замечательно. Так, Петр, ты здесь? Ну, иногда в нашей жизни, да. Включи камеру. Да, сейчас, подожди секунду.
Ты прям сегодня загадочный прям весь. У нас вообще, в принципе, формируется часто такое достаточно критическая точка зрения, критическое отношение, ну, верующие по отношению к церкви, к церковной жизни. И это вызывает такой достаточно сильный, серьезный, да, такую энергию, да, часто это может погубить иногда, да, не то, что погубить, но может действительно повлиять на мнение верующих, на то, как, ну, окружающих, например, Павел об этом пишет, что немощных принимать без спора о мнениях, да. И здесь, мне кажется, очень важно как раз посмотреть гораздо более позитивно на то, что мы видим. Да, на то, как происходит с нами взаимоотношения, на то, что и как происходит в нашей жизни. Вот. К сожалению, вот у нас по техническим причинам Петр Морозов исчез. Я надеюсь, что он еще подключится. Но вот на самом деле, когда мы говорим про возможность, когда мы говорим про разномыслие в церкви, мы прежде всего говорим о том, что прежде всего говорим о, скажем, о коммуникации, да, нас с кем-то другим. Опять же, все это проявляется очень просто на там, чтении, толковании Священного Писания, да, каких-то мест Писания. Понятно, что часто формальные вопросы задевают нас гораздо больнее. Это привычка, наверное, наша привычка быть внимательным к тому, что или привычка к тому, как мы поклоняемся Богу, и существуют самые разные шутки на эту тему, о том, как, значит, что если другой человек воспринимает, формально воспринимает что-то иначе, то вот он, значит, такой еретик. Ну, есть, знаете, это если говорить о таком о христианском юморе, да, есть такая история, да, про человека, который читает книги другого там пастора и проповедника, и что вроде там человек хочет, ну, есть такая, в общем, скажем так, христианская история, да, про то, как человек хочет покончить жизнь самоубийством. Он говорит: так ты что, не надо, вот ты Богу ты веруешь? Он говорит: верую. О, брат, ну погоди, вот ты вот, может, а ты как бы к Христу? Он говорит: да, я Христа верю. Да вообще, брат, он говорит: а ты вот что, вот ты кто там, значит, он говорит: ну вот, о, да ты что, совсем родной, а ты, говорит, это, книги профессора Осипова читаешь? Он говорит: да, да умри, еретик, да?
Ну,
Вот
слушай,
это так, да.
если бы не технические неполадки, то было бы все еще забавнее.
Да.
Ну, на чем мы остановились? Мы остановились на том, что Нагорная проповедь действительно вызывает много нравственных вопросов, но мы не можем, понимаешь, в чем проблема? Мы не соглашаемся друг с другом на уровне интеллектуальном, потому что относиться по-доброму к тем, кто к тебе добр, это не совсем то, к чему призывал Христос. Это все понимают. И мне кажется, согласия нет на уровне, ну, то есть мы можем, то есть его нет на уровне интеллекта, интеллектуальном, когда мы пытаемся что-то объяснить. Но на уровне, вот знаешь, таком не подсознательном, а каком-то эмоциональном, мы все согласны с тем, что говорил Христос. Нет большой заслуги в том, чтобы делать добро тем, кто тебе делает добро. Гораздо большая заслуга делать добро тем, кто к тебе не делает его. И я думаю, что ни один вот сейчас вот там православный, католик, там протестант, неважно, баптист или пятидесятник, с этими словами все соглашаются. То есть по большим серьезным вопросам у нас есть согласие. И вот эта Нагорная проповедь, она поднимает в нас вопросы, в нас внутренние, обращает нас к себе, к нашим мотивам, поступкам. То мы, конечно, не знаем мотивы друг друга, но мы можем согласиться в том, что это действительно наш нравственный ориентир, да, который заставляет нас обернуться. Мы можем.
Так, ты микрофон включи. Сегодня у нас такие вот технические проблемы небольшие, да, друзья. Ну, на самом деле, если подводить такой итог, да, если подводить итог на нашему разговору, да, вот давай, у тебя есть такое финальное слово. Что самое важное тогда в отношениях в церкви, если не вот там точное понимание того, что вот что наше понимание там Писания должно совпадать, скажем так.
Мы точно понимаем, что мы разные. Мы точно понимаем, что у нас одна Библия, да? Но мы знаем, что она открывается нам немножко по-разному. Из нашего опыта, из нашего возраста, из наших, ну там, даже из наших лет. И вместо того, чтобы спорить друг с другом, мы можем обогащать друг друга разным пониманием и можем находить общее в разговорах, в общении. Ну, для этого нужно сохранять добрые и хорошие отношения друг с другом. И вот это, мне кажется, сегодня актуально и важно. И истину искать совместно. Да, я могу не соглашаться по второстепенным вопросам, но общие какие-то главные вещи мы можем искать и можем сотрудничать друг с другом, можем обогащать церковь. Вот. И сегодня это очень актуально.
Ну, мне кажется, вообще здесь сегодня мы говорим о важном. Конечно же, есть вещи, по которым важно наше согласие, да, и важно единство. Да, и это касается таких краеугольных камней, как жертва Христа, воскресение Христа и так далее, божество Христа, да, его действия, его миссия Христа. Да, тот же вопрос вот, природы, собственно, греховной природы, которую мы наследуем, да, тоже очень важный вопрос. Но мы часто действительно режемся, что называется, и бьемся друг с другом по вопросам второстепенным, там обижаемся друг на друга. Но здесь, мне кажется, очень важно всегда согласовывать, ну, не просто согласовывать позиции, но и понимать, что вот наше единство основывается больше, чем на нашей интеллектуальности, оно основывается на Духе Святом, который объединяет, на крови Христа, который омывает, и, конечно, на любви Христа, который нам помогает принимать друг друга, да, помогает разрешать конфликты, помогает разрешать противоречия. Поэтому здесь, конечно же, очень важно, когда мы встаем в такую, вот, в общем-то, горделивую позицию, вот здесь. В общем-то, здесь есть два мнения, одно мое, другое неправильное. Это всегда приводит нас к расколу, когда мы пытаемся услышать другого человека, и даже услышать, что если то мнение, с которым мы не согласны, человек формулирует ее, и мы вдруг начинаем слышать, почему, то мне кажется, это тоже такой путь к пониманию другого человека, к принятию другого человека и, конечно же, взаимному принятию и тогда мы можем приобрести брата, а не оттолкнуть его. Большое спасибо, Петр. Несмотря на технические сегодня неполадки, мы сегодня говорили на очень важную тему. Спасибо большое, Петр, что был с нами. Друзья, спасибо, что были с нами. Каждый четверг в передаче «Погружение» мы говорим о самых важных вопросах человеческой жизни, о том, как Бог и Библия помогают нам их решать. До свидания, благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.